Мы прочитаем с вами из Евангелия от Иоанна. У кого из вас есть Писание, пожалуйста, откройте. Хорошо, чтобы мы приходили с Писанием, с Евангелием, с Библией. Евангелие от Иоанна, 6 глава. У меня вообще такое бы желание прочитать всю эту главу, потому что это удивительное повествование, но ограничиваемся во времени. И прочитаем первые 15 стихов, и еще потом с середины будем некоторые стихи просматривать. Вначале прочитаем первые 15 стихов Евангелия от Иоанна, 6 глава. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору, там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возвев очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей Симон, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь, было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000». Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Аминь. Вы знаете, я очень люблю вот это повествование, эту историю. Хотя каждая история жизни Иисуса Христа, она особенная, назидательная, интересная, но вот вот эта шестая глава, еще мне нравится десятая глава, где Иисус объясняет, что он пастырь добрый и так далее. Но здесь как бы главный лейтмотив этой главы, если вы помните, что Иисус говорит, я хлеб жизни, я хлеб миру, да? И вот этот отрывок, который мы с вами прочитали, вот первую часть этой главы, он как бы предваряет вот эту как бы главную тему этой главы. И это очень интересный отрывок, очень интересная часть Писания. Шестая глава Евангелия от Иоанна. И вы знаете, эта глава, с одной стороны, поучительная, интересная, с другой стороны, очень трагичная. Трагичная. Дело в том, что мы читаем историю, которая начинается с того, что за Иисусом следует огромная толпа людей. И люди с жаждой идут за Иисусом, стремятся быть как можно ближе к Нему. Как бы, знаете, вот эта толпа неотрывно идет за Ним, старается услышать Его, увидеть, что Он делает. И даже наступает момент, когда люди настолько восторгаются Иисусом, что хотят даже сделать Его своим царем. То есть, знаете, это вот такой пик, ну, я не знаю, вдохновения, пик воодушевления, пик восторга, что вот это тот человек, которого мы жаждали, о котором мы мечтали, который поможет нам, который сделает нечто великое. И они были готовы, возможно, положить жизнь свою за то, чтобы вот этого человека, Иисуса, этого пророка, учителя, сделать своим царем. Они, наверное, были готовы в тот момент восстать против ненавистных вот этих римского господства, да. Может быть, кто-то из них мог бы погибнуть в этой, так сказать, в этой революции, ну, вот в этой вот битве за освобождение народа, но они верили, что с таким человеком, как Иисус, они одержат победу. Даже если кто-то погибнет, даже если что-то случится с кем-то из них, но в целом народ выиграет, в целом будет победа, будет торжество и будет величие. Но вы знаете, чем эта глава заканчивается? Эта глава заканчивается тем, что люди начинают потихоньку смущаться, слушая Иисуса, начинают разочаровываться в Нем, и в конце концов написано, многие уходят прочь. Посмотрите, 66 стих, это 6 глава, 66 стих. С этого времени многие, смотрите, многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Первый стих начинается, смотрите, Второй. За ним последовало множество народа. И проходит совсем короткое время, и вдруг мы читаем, с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Вот почему я сказал, что это интересная глава, поучительная и одновременно трагичная. И более того, когда это случилось, когда люди отошли от Иисуса, интересна реакция Иисуса. Вместо того, чтобы как-то, знаете, мы увидели, что он начинает переживать. Люди, куда вы уходите? Вы же ходили за мной, вы же стремились быть ближе ко мне, вы же жажду исследовали за мной, вы же хотели сделать меня царем, в конце концов. Вместо какой-то печали, какого-то смущения, какого-то страха, вдруг Иисус поворачивается к оставшимся ученикам, ближайшим, и говорит им странные слова. 67 стих. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы отойти? И вот возникает вопрос, как это вообще понять, как это можно осмыслить? Чему эта история учит нас? Что это древняя просто история, повествование, которое мы прочитали, посмотрели, да, интересно, да, трагично, или же это история про нас с вами? Ну, давайте пройдем по порядку. Мы читаем такую фразу, первый стих. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, окрестности Тивериады». А что было до этого? После чего случилось это событие? Если мы перелистнем одну главу раньше, пятую главу, то мы увидим, что до этого Иисус был на празднике иудейском в Иерусалиме. До этого Иисус совершил удивительнейшее чудо, когда вот у купальни Вифезда, Вифезда означал «дом милосердия», он увидел среди прочих людей, больных, коллег, хромых, увидел одного человека, особенно, видно, несчастного, который, как оказалось, 38 лет лежал вот в этом «доме милосердия», в кавычках, да, и никто ему не оказывал милосердия, никто не спускал его в эту купальню, никто не помог ему исцелиться, избавиться. Но Иисус обратил на него внимание, Иисусу было дело до него, Иисус увидел его нужду, Иисус увидел в нем нечто, может быть, веру какую-то, я не знаю, надежду, и Иисус его исцелил. Иисус исцелил этого человека несчастного, исцелил полностью, исцелил разом, исцелил во мгновение ока. Но оказалось, что это был субботний день. Оказалось, что это был день покоя, тот день, в который по закону иудейскому нельзя было делать никакой работы. И самые ревностные, вот такие вот сторонники закона, самые такие горячие, самые такие фанатичные иудеи, они вдруг сказали, да ты что делаешь? Ты что делаешь в субботу? Кто тебе позволил такие вольности, да? Ты что нарушаешь закон? Они как бы пренебрегли вот этим чудесным исцелением, пренебрегли радостью этого человека, который 38 лет мучился, а теперь стал жив, здоров и невредим, да? И с такой яростью начали гнать Иисуса, и мы там можем прочитать, что даже хотели убить его. Уже в это время хотели убить его. И дальше Иисус начинает беседовать с ними и так далее. Вот. Но еще не пришел час его страданий и смерти. И в конце концов, после всех бесед, рассуждений, каких-то наставлений, Иисус уходит из Иерусалима. И вот как раз дальше мы читаем. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады». Дальше мы читаем второй стих. «За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными». И вот тут возникает вопрос. Что людей привлекало за Иисусом? В Иисусе, почему толпы людей шли за ним? Почему у него было столько последователей? Почему у него вдруг появилось столько, казалось бы, учеников? Почему люди так восторженно тянулись к нему? Почему они жаждали общения с ним? Если бы мы прочитали Евангелие Матфея, параллельный текст, то мы бы увидели, что кроме того несчастного, расслабленного у купальни Вифезда, Иисус еще многих других исцелил в тот вечер. В параллельном месте написано, что Иисус исцелил, Он увидел людей, их нужды, сжалился над ними, исцелил многих. И вот увидев эту силу Иисуса, увидев то, что Он может исцелять, то, что Он может помогать, то, что Он может реально оказать помощь, и люди пренебрегли даже своими учителями, этими законниками, фарисеями, которые уже в то время скрежетали зубами на Иисуса и хотели его погубить, они как бы сказали: да ладно, там вы сами разбирайтесь своим законом, Он помогает реально. Он помогает, он делает чудеса, Он исцеляет больных. И они шли за ними. Они видели, даже тут так и написано, почему люди шли за Иисусом? Потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Вы знаете, вот здесь сразу можно сделать определенный мостик к нашему времени. В наши дни не стало меньше больных. Вот это удивительно. Казалось бы, так развивается медицина, столько ученых, научно-исследовательские институты во всех странах мира, миллионы, миллиарды долларов вкладываются в это, так сказать, производство всевозможных лекарств, новых методов лечения, создание всевозможного оборудования медицинского, да, каких-то препаратов, методов лечения. Казалось бы, сегодня, да и вообще больных не должно быть. Я помню, мои родители рассказывали, что вот в советские годы была такая пропаганда, такая вера в науку, что говорили, что вот еще немножко совсем ученые вообще изобретут там эликсир от смерти или таблетки от всех болезней. Вообще больных не будет, и стариков не будет, и коллег не будет. И ученые, наука, это же такое великое, это разум человека, он до всего докопается, все узнает, и не будет болезни, не будет страданий, не будет горя и слез. Но на дворе 21 век по-прежнему тратятся миллионы, миллиарды рублей, долларов, там, фунтов, евро на медицину, на фармацевтику. И по-прежнему сотни, тысячи, миллионы больных людей. И в самых развитых странах, и в совершенно нецивилизованных странах, в бедных и богатых странах. И когда читаешь новости, то известнейшие артисты, известнейшие ученые. Причем люди довольно молодые, вот недавно вы, наверное, читали, 47 лет, актриса в Санкт-Петербурге умерла, сейчас просто вылетела ее фамилия. Да, казалось бы, в расцвете популярности, славы, да, человек очень талантливый, она была бизнесменом, занималась бизнесом, наверняка не бедная женщина, да, там поклонники, любовники, не знаю что, но рак. За год сгорела. В прошлом году где-то осенью обнаружили у нее рак, и за год она сгорела, в хосписе умерла. И вот когда это случается, люди, знаете, исполняются такой мыслью, что кто бы помог мне исцелиться? Кто бы облегчил мои страдания? Мне все равно, кто это? Мне все равно, какой силой? Мне все равно, какие могут быть последствия? Мне все равно какая-то плата. Мне нужно сегодня, сейчас получить исцеление. У меня болит, мне тяжело, я страдаю, я испытываю дискомфорт, я испытываю боль. Мне нужно найти исцеление. Все то же самое, как во времена Адама, во времена Авраама, Моисея, пророков, во времена Иисуса. Болезни не стало меньше, страданий не стало меньше, коллег и страдальцев не стало меньше, горе не стало меньше. И сегодня, в наши дни, люди готовы найти себе облегчение и исцеление любой ценой. И если, как они слышат, что исцеление идет от Иисуса, они готовы идти к Иисусу. Если они слышат, что исцелить могут христиане, они готовы идти в христианство. Если они слышат, что исцеление люди получают в какой-то церкви, они готовы идти к церковь. Если они слышат, что какой-то служитель церкви обладает силой для исцеления, они готовы идти за этим служителем, готовы идти на какие-то собрания исцелительные, что-то еще, идти в любое место, только бы получить исцеление и облегчить свои страдания. И возникает вопрос: действительно ли эти люди являются учениками Иисуса Христа? Действительно ли это истинные последователи? Хотя, может быть, они идут в храм, может быть, они принимают крещение, может быть, они даже проявляют активность там в каких-то служениях. Но действительно ли этих людей можно назвать последователями и учениками Господа Иисуса Христа. Почему они идут за Иисусом? И ответ очень прост. За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Но при этом удивительно то, что Иисус как-то не отталкивает этих людей. Он не гонит их прочь от Себя, Он не начинает их обличать или укорять, говорит, да что вот, какие вы тут все, вы тут обманщики, вы идете за Мной корости ради. Он старается им помочь, Он старается их исцелить, Он старается облегчить их страдания, Он старается ответить на их вопль о помощи. Да, не все тогда и не все сейчас получают реальное исцеление от своих физических болезней или разрешение всех своих каких-то материальных земных проблем и нужд, но многим Иисус оказывает милость, ко многим проявляет свою удивительную любовь и заботу, и по-прежнему звучат слова Иисуса Христа, сказанные более 2000 лет назад: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Когда мы читаем нашу историю дальше, то мы видим еще одно удивительное проявление любви и заботы Иисуса к окружавшим Его людям. Иисус не только исцелил больных, Иисус не только помог тому несчастному, расслабленному, который был в Иерусалиме, вот в этой купальне Вифезда, Иисус не только исцелил вечером тех, кто просил Его о помощи, но мы читаем, вот если в параллельном месте, Евангелие Матфея, 14 глава, 14 стиха, и это же событие, только версия евангелиста Матфея, 14:14 Матфея. «И выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». И вот дальше следует событие, которое является одним из, вообще поразительнейших событий Нового Завета. Может быть, мы, как христиане, читая Евангелие, как-то вот проходим, так вот проскальзываем, говорим, ну да, Иисус, Он все может. Но как это могло быть? Как это могло быть, что 5000 человек, мужчин, уточняет один из евангелистов, кроме женщин и детей, то есть, возможно, это было в 2 раза больше людей, как это может быть, чтобы их можно было накормить 5 ячменными лепешками, 2 рыбками? Интересно, я прочитал в одном толковании, что вообще чаще всего все-таки лепешки делали из муки пшеничной. И ячменные лепешки – это была пища бедняков. Самые простые люди, самые бедные. И тот мальчик, который как раз вот, у которого нашлись эти 5 лепешечек, которому, видно, мама его заботливо, с любовью это приготовила, по всей вероятности, был из небогатой семьи. И вот эти 5 лепешек, это не были какие-то огромные карава, это не были какие-то огромные булки хлеба. И также рыбки тоже, ну, такое есть предположение, что в Галилейском озере водилось много рыбы, но не очень крупные, таких вот, как, может быть, сардинки какие-то, да. Их вялили, солили, потому что в то время не было холодильников, нельзя было хранить долго. Их вялили, как-то мариновали, и вот с таким с хлебом как-то это было, ну, не так сухо было кушать, да, чтобы все-таки можно было кушать. Но, тем не менее, это уже такие детали, но, тем не менее, как это могло быть? Как это могло быть? И вот тоже такое-то интересное размышление, что когда мы смотрим историю человечества или современность, то мы не видим, чтобы какой-то великий вождь или царь или знаменитый учитель совершил что-либо подобное. Более того, когда человек находится у власти или стремится к власти, будь то хочет быть вождем, руководителем, президентом или люди царских кровей, им больше всего хочется жить за счет людей. Они только в предвыборной кампании обещают, что они всех накормят, всех излечат, исцелят, да, всем помогут. Вы, наверное, читали, сейчас прошли выборы президента на Украине, да, и вот я был на Украине, когда уже, наверное, месяца полтора назад, когда Василий Ефимович Логвиненко умер, когда мы летали в Одессу, и уже в то время вся Одесса была залеплена такими огромными плакатами, транспарантами, на них такие, знаете, холеные лица ретушированные, и там вот по-украински было написано: «Голосуйте, мы вам поможем, мы вас накормим, мы решим все проблемы, мы, значит, за справедливость, мы за народ, мы вообще не спим, не едим, только думаем о людях, как бы всем помочь». И это, к сожалению, происходит в каждой стране во все времена. Но Иисус – это удивительный образец действительно небесного царства, небесного царя, Сына Божия, который пришел, как написано, не для того, чтобы Ему служили, но для того, чтобы послужить и в конечном итоге отдать жизнь свою ради спасения многих. И Иисус заботился о людях. И причем заботился не только о том, чтобы спасти их и ввести в Царство Небесное, но в виде больных Он исцелял, в виде голодных Он жалился над ними. Он понимал их нужду, Он вошел в их состояние, Он понимал, что это было другое время, пустынное, не было этих 200 динариев, о которых здесь говорит Филипп, что им недостаточные 200 динариев, чтобы купить хлеб. Да даже если бы эти динарии были, там не было значительных супермаркетов, да, как сегодня, не было магазинов там с доставкой на дом через интернет или еще как-то. Казалось бы, это невозможная задача, люди должны были бы голодные разойтись, лечь отдыхать. Но Иисус совершил чудо, чудо великое. И когда люди размышляют и говорят: да нет, это вообще не может быть, это невозможно. Какие-то версии предполагают, знаете, такую одну версию прочитал, такой толкователь Писания, в кавычках, говорит, что, ну, наверное, вот когда Иисус взял хлебушек у этого, значит, бедного мальчика, помолился, стал раздавать, то остальные люди, у них-то свои запасы у всех были, наверное, в котомках, там, в сумках, но они просто это зажали, чтобы, так сказать, сейчас мы съедим твое, а потом каждый свое, да? Вот, а тут они устыдились, вот, развязали свои котомки, вот, и, так сказать, ну, кому-то Иисус, кому дотянулся, дал, остальные вот достали свои там эти лепешки или рыбки и стали кушать свое, да еще делиться с бедняками, ну, и в итоге, так сказать, все покушали, все наелись, и всем хватило. Но мы верим в Писание, мы верим во всемогущего Бога, для которого нет ничего невозможного. И то, что Господь мог пятью этими лепешками, ячменами, двумя рыбками накормить тысячи людей, это не смущает нас. И дай Бог, чтобы нас не смущало, чтобы мы верили буквально в то слово, которое записано. И это дает нам основание, братья и сестры, это дает нам основание нашу боль, нашу нужду, наши проблемы, нашу скудость доверить Иисусу. И быть уверенными в том, что как Он мог исцелить больных в то время, Он может исцелять в наше время. Быть уверенными в том, что как Он мог накормить вот этим малым огромную толпу людей в наши дни, в нашем городе, в наших условиях, Он силен накормить нас, наших близких, позаботиться, восполнить наши нужды, дать нам хлеб насущный. Да, Господь нигде не обещает, что Его избранники будут жить в каких-то особо комфортных условиях, там все обязательно ездят там на Мерседесах, иметь там полные холодильники еды, но позаботиться о хлебе насущном, о нуждах детей своих Господь обещал, и Он это делает. И если бы мы сегодня спросили даже у присутствующих здесь, расскажите какой-нибудь пример из своей жизни, когда Господь удивительным, сверхъестественным образом помог вам, может быть, накормил в голодное время, может быть, какую-то проблему разрешил, когда, казалось бы, уже никто не может помочь, может быть, поднял с больничной койки, когда, казалось бы, что уже все обречено, и ни одни лекарства не помогают, и ни одни врачи ничего не могут сделать. Господь делает это в наши дни. И тут вот надо, как мы поем в гимне, «Милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце», повторяю. Вы знаете, очень важно иметь благодарное сердце. Я вот как-то последнее время, так вот Господь касается моего сердца, И я так вот думаю, ну вот смотрите, зима, да, на улице там 20 градусов, 25, мы живем в московских квартирах, где можно босиком ходить по полу, там в легкой какой-то одежде, да, по квартире передвигаться, открыл кран, горячая вода течет, ну, простите, теплый туалет, да, там газ, не нужно бежать дрова колоть, не нужно на колодец за водой бежать. Мы вчера с Леной, с Верой Петровной, с Центральной Церкви ездили к Кате Морозовой, это сестра нашей церкви, которая живет в Подмосковье. Вот, ну, у них достаточно такой, хотя деревенский дом, но такой цивилизованный, они утеплили, в свое время и окна пластиковые поставили, но тем не менее, ее муж Володя говорит, что эта зима была очень холодная, они сожгли очень много дров и угля, и иногда по очереди вставали через 2 часа, чтобы топить печку, чтобы подкладывать эти дрова, эти угли, потому что прогорает холодно, все равно дом выдувается, и у соседей там, хотя они как-то из колодца провели воду в дом, да, но где-то труба перемерзает, и нужно было там что-то греть, еще что-то. То есть это непросто. И хотя там топится печка, но когда мы приехали, там в валенках ходили, да, и кофты не снимали, хотя достаточно, ну, цивильно так вот Катя наша живет с мужем, со своим. А ведь есть люди, которые намного скромнее живут, и домишки такие гниленькие, да, и в окна дует, и так далее, и так далее. И мы живем в таких условиях, и мы, как москвичи, наверное, должны особенно благодарить Бога за эти милости, которые мы имеем. Не загибать пальцы, Господи, дай мне то, 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 а почему я этого не имею, что вот этот имеет, а я вот тоже хочу, а мне мало. Написано, великое приобретение быть благочестивым и довольным. И дай Господь, чтобы мы были благодарны, чтобы мы видели эти милости Божии и благодарили за это Господа, и умели радоваться, и умели прославлять Его. И чтобы, если какие-то у нас есть нужды и боли, и трудности, мы умели открывать их пред Богом. И когда мы читаем дальше наше повествование, то мы видим реакцию людей на это чудо. И эта реакция была вполне закономерной, между прочим. 14-15 стихи 6 главы. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Вы знаете, так вот образно можно сказать, что людей вдруг глаза открылись. «Да вот он, Мессия!» Если до этого они еще сомневались, когда он исцелял, когда он помогал, когда он что-то учил, говорил, были сомнения, тот ли это Мессия, не тот, тот ли, кого Господь обещал послать для спасения, избавления или не тот. Вот в этот момент, так сказать, их глаза открылись, и они говорят, вот действительно тот пророк, который должен прийти в мир, вот тот Мессия, которого мы ждали, вот тот обещанный Богом Избавитель. И нужно сказать, что до сих пор людям хочется иметь царем или руководителем того, кто решит все их проблемы, кто упразднит бедность, накормит голодных, исцелит болящих, уврачует раны общества, создаст общество, братство, равенство, справедливости. Люди во все времена хотели иметь царем и господином того, кто будет давать им то, что они хотят. Кто-то сказал, что верность бывает купленной, а любовь бывает расчетливой. Верность бывает купленной, а любовь бывает расчетливой. И вы знаете, конечно, когда читаешь эти слова, то какая-то неприязнь возникает к этим людям, и кажется, ну что же вы такие меркантильные, ну что же вы такие вот люди-то, людишки, да, людишки, которые вот наелись, и теперь вы из Иисуса хотите сделать уже царя, вы уже готовы преклониться перед Ним и вознести Его на трон. Но с другой стороны, когда мы смотрим на себя, то мы вдруг начинаем замечать, что мы сами чаще всего обращаемся к Иисусу именно тогда, когда у нас нужда и горе. Мы спешим к Нему, когда нам требуется утешение. Мы ищем Его, когда под нами колеблется почва, и нам нужно найти точку опоры, когда нам нужно опереться на крепкое плечо Господа Иисуса. Тогда мы ходим с Ним, говорим с Ним, стремимся к Нему. В такое время мы торопимся в церковь, невзирая на непогоду, на усталость, может быть, на какие-то немощи со здоровьем, набили житейских дел. Я помню, сестра Сусанна рассказывала, что сейчас она уже в вечности, наша бабушка такая любимая, да, что когда вот у нее были трудности большие в семье, когда она знала, что ее любимый ею муж, отец ее детей, живет с женщиной, с другой, имеет интимные отношения. И для нее это была такая трагедия. Она действительно любила этого человека. И она говорит, что 7 раз было служение в Центральной Церкви в неделю. На все 7 служений она приходила. На все 7 служений. Для нее это была какая-то отдушина, утешение. Вот в этой трудности, в этой скорби, в том, что ее предали, в том, что ее отвергли, в том, что вот она в таком положении, как оказалось, и она искала это утешение в Боге. Но как только Иисус обращается к нам, к христианам, с требованием отказаться от чего-то, смириться в чем-то, оставить что-то греховное, но что нам сладко и мило, когда Он начинает призывать нас к жертвенности и самоотречению, когда Он призывает нас взять крест свой и идти за Ним, когда Он призывает нас сделать какое-то усилие над собой, что тогда происходит в нашем сердце? Хотим ли мы тогда знать Его? Хотим ли мы тогда следовать за Ним? Хотим ли мы по-прежнему сделать Его царем и господином своей жизни? Мы видим, что иудеи хотели использовать Иисуса для достижения своих человеческих целей. Они хотели, чтобы Он служил им, чтобы их царь служил им, чтобы он исполнял их волю, чтобы он осуществлял их человеческие желания. И, к большому сожалению, сегодня многие люди идут в церковь, идут в храм, идут на собрание, идут на служение, становятся христианами, принимают крещение только потому, что хотят что-то получить от Бога, хотят, чтобы Он им служил, исполнял их желания, исполнял их потребности и делал то, что им нравится. Я вам уже рассказывал пример. Недавно один мой друг, пастор, позвонил молодой девушке в другой церкви. Она 5 лет ходила в церковь, приняла крещение, была достаточно активна в церкви, потом перестала ходить, и он позвонил и говорит, что случилось, почему тебя не в церкви? И она ему откровенно сказала, что 5 лет назад у меня были определенные жизненные проблемы, я пришла в церковь и надеялась, что Бог их поможет разрешить. Но прошло 5 лет, ничего не изменилось, я не получил ответа от Бога, что я тогда буду в церковь ходить? И я просто приняла решение, перестала ходить в церковь и больше не буду этого делать. И я думаю, друзья, что именно поэтому Иисус не шибко радовался, когда множество народа следовало за Ним. Иисус не сильно ликовал, когда люди хотели нечаянно прийти и сделать Его царем, когда они пели Ему хвалебные песни, когда они выражали Ему свою благодарность, когда они возносили Ему свои дифирамбы. Он знал, что пройдет немного времени. Как только Он заговорит о духовных вещах, как только Он заговорит о том, что Он хлеб жизни, что Он пришел прежде всего спасти их бессмертные души, напитать их сердца, дать им живую веру, чтобы они жили им и для Него, чтобы они питались им, чтобы они не только заботились о хлебе насущном, чтобы они не только переживали о своих болячках, о своих земных проблемах, о работе, о деньгах, о детях, о домах, о своих каком-то имуществе, животных и так далее, но чтобы они искали Царство Небесного. Услышав это, узнав об этом, многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? И дальше мы прочитали, с того времени многие отошли от него. Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Это 60 стих 6 главы. Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. И дальше Иисус излагает вот это учение о том, что Он есть хлеб жизни. О том, что тот, кто будет есть этот хлеб, кто будет жить им и для Него, кто будет жить для этого Царства Небесного, жить для Господа, жить, пребывая в Нем, Он есть истинный ученик Иисуса. Он есть истинный последователь Иисуса. Он есть тот, о котором Иисус сказал, что где я, там и слуга мой будет. Я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю, возьму вас к себе. Иисус хотел сказать людям, что однажды исцеленный от физической болезни, даже смертной болезни, все равно придет время, заболеет и в конце концов умрет. Тот расслабленный, которого исцелил Иисус у купания в Ефесе, мы об этом не знаем, но это очевидно. Он не дожил до наших дней. Прошло время от какой-то болезни или от старости, от немощи, он умер. Те, кого Иисус накормил чудесным образом, 5 лепешками, 2 рыбками, прошло буквально несколько часов, и, простите, в животе у них снова стало урчать, и они снова захотели кушать. Но тот человек, который по-настоящему уверует в Иисуса, те из нас, кто по-настоящему пошли за Иисусом и посвятили Ему свою жизнь, питаются им, как хлебом жизни, стремятся к Нему, веруют в Него, познают Его, повинуются Ему, пребывают в Нем. Те люди, только и только те могут называться истинными учениками Иисуса Христа. И мне сегодня хочется задать такой простой вопрос себе и каждому из вас, братья и сестры. Почему я пошел за Иисусом? Почему ты идешь за Иисусом? Идешь ли ты за Иисусом, иду ли я за Иисусом, потому что мне нужна просто Его помощь в физической жизни, в работе, в семье, с детьми, со здоровьем, какие-то другие нужды. Иду ли я за Ним, чтобы Он служил мне, помогал мне, восполнял мои потребности? Иду ли я за Ним, чтобы Он угождал мне, чтобы как некий такой, простите, джин из бутылки по моему зову Он являлся и говорил, что тебе сделать, Михаил, я готов тебе послужить? Или же мы действительно идем за Иисусом, потому что Он однажды напитал нас хлебом жизни, до сих пор продолжает питать, и мы готовы, хотим жить им, жить для Него, питаться от Него, веровать в Него, общаться с Ним, принимать все, что Он посылает, повиноваться Ему и говорим, Господи, что повелишь мне делать? Господи, вот я, пошли меня. Почему ты и я идем за Иисусом Христом сегодня, сейчас, в этой стране, в этом городе, в это время? Почему мы здесь в церкви? Для чего мы пришли в церковь? Что мы хотим от Господа? Что нам нужно от Него? Давайте будем размышлять об этом. Я бы очень хотел, чтобы и я, и каждый из нас, отвечая на этот вопрос, мог от сердца сказать, Господи, я действительно люблю Тебя, я верую в Тебя, Ты хлеб жизни, Ты мой Спаситель, Ты мой Господь, я хочу идти за Тобой до конца. Что бы ни случалось в моей жизни, только дай мне силы питаться этим хлебом всегда до дня и часа встречи с Тобою. Аминь.